Маурер рассчитал все четко. Клевер уже подходит к морскому посту, а океан по-прежнему спокоен. Он не бывает гладок, как озерное зеркало. Такого я ни разу не видел. Всегда живой, всегда колышется. Приключенческие книжки говорят, что в океане бывают мертвые штили. Может быть. Сейчас вижу другое. Даже в этой тиши легкие прибои все так же накатывают на скалы входного острова с маяком на вершине. На подходе к устью Волги нас встретил вытянутый серебристый серп Бурун. Остановленная мощью океана пресная волжская вода в бесконечном напоре пытается выскочить подальше на простор. А здесь движуха, братва. Цивилизация. Впереди курс судна торопливо пересекает маленькая красно-белая шхуна с канадским флагом на мачте. Парус спущен, идет под дизелем. В бинокль видно название. Анна. Порт приписки – Принц Руперт. Про канадский баркас «Чинук» знаю. Он фигурировал в регулярных РДО. А про это судно не слышал. У них и еще одна такая же парусная шхуна есть. Квебекская. Сюда не ходит. Подписали с ними мирный договор и соглашение о трансграничном каботажном плавании, пояснил Маурер, сбавляя ход. Из Балаклавы идет. Канадцы сначала пробовали сами морем ходить, а потом по Гангу. Но теперь решили, что им выгоднее закидывать грузы в Балаклаву, собирать в складе накопители, а уже оттуда дорогами доставлять в Дели и Шанхай. Это самый короткий путь. Собираются открывать еще один склад. Шкипер включил ревун, шхуна тут же пропищала в ответ. Корифаны? Да уж, не в канадскую сторону отправит нас сотников. «Вы слышали, что у Мадрида есть два паровых баркаса?» «12-метровые», — спросил Ули. «Повезло ребятам. Один раз уже в Южный форт приходили с дружеским визитом. Наши тоже туда ходили на яхте. Нормальный порт, со складом и маяком. В бухте стоят садки для устриц. А сам городок маленький. Каменный форт на скале, с бастионами, казармами, цистерной для воды и собором внутри». Большие подвалы под вино. В посаде всего 6 домов. «Алекс, черт меня побери, правее возьми! Экономь топливо! Сколько раз повторять!» «Входи, входи, смелее, не рыскай!» «К испанцам?» «С Мадридом нормальные торговые отношения только налаживаются. Немногие из наших, успевших побывать там, в один голос рассказывают, что испанский стольный городок так же красив и интересен, как и земной». Хочется глянуть, конечно, да нереально. Когда туда успеть? Чувствую, не подкинет главной группе каникулярных дней. Дай бог успеть домой заскочить, дитятю почмокать, потискать, родню облобызать и в донжон на ковер, за большим серым конвертом с сургучными печатями и надписью «Вскрыть перед прыжком». Еле успели сдать дела прибывшей смене, Эриху Вайнерту и Вальтеру Коху. Катрин осталась в форте. Им предстоит записывать новые названия на новых картах. Что делать? Все стратегическое решает сотников. Так куда он нас пошлет? Чего мы только с ребятами не передумали. Первый раз базарили в конце второй зачистки мертвого города, после ужина. Тогда я и принял срочное РДО из Форт Росса, в котором сотников обозначил группе срок прибытия в ППД. Поначалу ротацию планировали провести в середине апреля. Потом перенесли на середину мая. Хорошо, командиры, штабу видней. Планы сверстали, зарядились. К ночи 29 апреля остановились в общежитии, в том самом здании, где в первом рейде была найдена универсальная шоколадка, транспортируемый терминал донор-канала. Растянули антенну, поставили датчики, а тут и новости. Прибыть как можно быстрее. Судно уже идет забирать сталкеров. Остальных позже. По-горячему и начали обсуждать тереть. Потом еще пару раз прикидывали. Это у них там, в замке, секреты куда ни плюнь. В молодой амазонской колонии секретов нет. Одна семья. Первое, что приходит на ум, стратегическое северное направление, где по-прежнему нет ясности обстановки. Обнаружен латышский анклав. Небольшой поселок на правом берегу Волги. Встретили очень жестко, никаких контактов. Нападать на боевой тандем флота «Дункан-Густав» латыши, конечно, не решились. Но пакости от них можно ждать любой, так что в безмятежном состоянии духа мимо ходить точно не получится. Прибалты словно спали и ждали, когда на горизонте появятся эти страшные русские. Такое впечатление, что на платформе именно нас им и не хватало для обретения привычной исторической кондиции. Есть спокойно не могли без русского медведя. Представляю, сколько раз в латышском поселке звучала фраза. Что я вам говорил? Вот и русские оккупанты пожаловали. Теперь только единение нации спасет нас от неизбежного угнетения и высылки в ГУЛАГи. И коллективные песнопения при свечах. К берегу пристать невозможно, стошнит. С учетом того, что выше по течению стоят эстонцы и литовцы, также входящие в Северный альянс с центром в шведской селективке, путь на север превращается, если не в бросок русской маршевой роты через Кавказские хребты, где каждое ущелье целится в тебя стволами, то в гротескную Виа-Долороса, дорогу скорби, в которой страдаем не мы, а эти мазохисты. Причем с наслаждением, с полной самоотдачей знакомому сладкому чувству. Мы и тут обрели главного врага. Новая Россия, как правопреемник России земной и, соответственно, проклятого Советского Союза, обязана компенсировать все страдания и потери латышского народа. Грустно и немного смешно. Сотников воевать не хочет. Доказательств причастности Северного Альянса к пиратской деятельности нет. Да и самих пиратов уже нет. Выкосили их под корень наши парни из Берлина. Опасность в том, что рано или поздно наиболее бодрые из прибалтов поймут реальную цену многократного произнесения слова «халва» и устроят кровавую провокацию. Как главный будет разруливать ситуацию, пока непонятно. Только вот сталкерской задачи я там пока не вижу. Так куда кинут? На какой прорыв? Это мы с виду солдафоны послушные. Типа, куда скажут, туда и вломимся. Конечно, гнетет. Остров с маяком остался позади. Клевер уверенно заходил в Волгу. Обалдеть! Да тут сплошной цивиль. Мало кто на Земле представляет, как реагируют на малейшие рукотворные изменения среды глаз человека, давно отвыкшего от высотных зданий, проспектов, перекрестков и вообще прямых ровных линий вокруг. След человеческой деятельности воспринимаешь и моментально отмечаешь его как рукотворный. Прямые линии, прямые углы. Раньше морской пост с воды можно было разглядеть только случайно. Сейчас Эдгар не прячется. Поселение хорошо видно и без бинокля. Причал расширили, поставили сбоку пакгаус, вышку с прожекторами. Сюда можно и ночью принимать. На приколе стоят 5 разномастных лодок. Из них 2 моторные. Эдгар службу поставил грамотно. Кто-нибудь из поселковых детей постоянно наблюдает за речкой. Все бесхозное плывущее догоняется, хоть в океане, ловится и буксируется к поселку. Своеобразное береговое пиратство. У сектантов даже постоянная лавка на посадском базаре функционирует, где хипаны торгуют найденным на реке богатством. Нужен спасательный круг или спасжилет? Хорошее алюминиевое весло или целая шлюпка? К ним милости просим. Там можно и заказ сделать на плавсредство или судовое имущество. Парни выловят и доставят. От причала вверх по склону идут деревянные направляющие длинного тросового подъемника. Теперь никто не таскает грузы на пупе. Да по опасным каменистым тропкам, скользким после дождя. Дома поселка проглядывают между соснами. Интересно, сколько ж человек там живет? Конечно, хотелось посмотреть и на Южный форт, но с пути и подхода к речному фарватеру древней цитадели не разглядеть. Она надежно спрятана в большой бухте. Хорошо, что там успокоилась. Народ потихоньку потянулся на палубу. Лишь гоблин лежит на корме и бренчит на гитаре. Это кошмар. На сталкерских пьянках мы никогда не разрешаем ему брать инструмент. Когда Михаил начинает музицировать, надо сразу вставать и уходить. Слушать утробный гоблинский вой невозможно. 3 легендарных аккорда Сомов разучил лет 10 назад. И с тех пор не двинулся ни на ноту. У него чаще другая распальцовка в ходу. Лежит, извергает что-то лирическое, страдает по врачихе.
«Морской пост! Вызывает клевер! Прием!»
Пасет акваторию сектант, не спит. Место ключевое, мимо не проскочишь. Все заметит, сразу опросит и доложит по инстанции. «На связи, клевер!»
«Приветствую, Ули! Как рейс? Смена целая?»
«Нормально, все на борту! Здравствуй, Эдгар! Новости есть?»
«Все стабильно, текучка. Зайти не хочешь?»
«Устали люди. На первом перегоне болтало сильно. Да и баранов выгружать пора».
«Баранов?»
«Полный трюм. Натерпелись в пути».
«Понял тебя. Ребятам привет от нас».
Трюмы клевера забиты огромными каучуковыми шарами и баранами. За животных наши спецы поначалу опасались, предлагая дождаться гарантированно хорошей погоды. Однако тут есть вопрос политический. Форт Росс должен показывать свою нужность метрополии. В конце концов, вспомнив, что еще пираты в свое время запросто закидывали наглые бараньи морды на необитаемые острова, решились. Поначалу они блеяли, потом застонали, как только шторм начался. Баранина — это хорошо. Это восточная кухня. Уважаю. А если предположить восточный сектор наших действий? Вот это может быть. В секторе осталась так и не закрытая до сих пор история с Рыжим Саидом, которого жители Пакистанки уже залегендировали в черного спасателя. Мутные слухи про таинственного незнакомца до сих пор ходят по степи, хотя сам беглец явно не проявляется. Базируется он где-то посреди болот, северней бывших диких земель. Там же хранится его шоколадка. Ресурс ценный, спору нет. Короче, словно в скиту старообрядческом сидит. Но зачем в облаве нужны мы с Гобом? Если его монгол с ребятами и вояки с местными егерями не поймали, то и сталкеры высшей категории немногим могут помочь. Там просто работать надо. Монотонно. Зачищать, просеивать болото через сито. Оперативная нудятина. Да и что тут за секреты могут быть? Не. Хрень какая-то. Зашлют в Берн? Когда обсуждали этот вариант, Федя так сказал. Одному русскому при хорошей легенде в Базеле еще можно заявиться. Вдвоем точно не стоит. Скорее всего, там до сих пор есть напряги по славянам. Очевидно, что после изменений раскладов на Рейне и Ганге, ореол Берна в глазах местного населения, некогда считавшего швейцарский анклав главным прогрессорским фактором и чуть ли не единственным экономически значимым образованием, задрожал и медленно растворился в окружающем речном воздухе. Злые они. И на своих подданных в Базеле, и на всех пришлых. Вас сразу пробьют и замаркируют как русских агентов, со всеми вытекающими. В принципе, гоблин, например, может базироваться и за городом, конечно. Или оба. Только вот задание смоделировать не могу. Убрать верхушку Берна, пробравшись за стену замка? Глупость несусветная, не верю. «Какая-то секретная операция между Плохим Лесом и Аддис-Абебой?» — спросил я его на всякий случай. «Вы, главному, по-любому нужны либо как разведчики-добытчики, либо как диверсанты. Там, конечно, есть оперативное раздолье для таких ребят», — сказал спасатель с ностальгией в голосе и на несколько секунд задумался. «Одна беда. У свисов засвечены обеими мордами. Гвардейцы на реке видели в патрулировании. Запомнили точно. Яркая была встреча. А уж в Шанхае полгорода помнит. Вот если Израиль...» «Да ну его к черту, такой кислый вариант. Неужели безжалостный Сотников нас к евреям пошлет?» «Нет. А лучше сказать так. К прожженным евреям. И что будет?» «Правильно Потапов сказал. Какие мы дипломаты?» «Манила и далее?» «Может быть. Кто знает, что там могло произойти? Например, появились сведения об особо ценной находке. Судно нулевое, морское кто-то нашел. захованное на участке Ганга далеко восточнее Манилы, слил нашим, и теперь его надо особо качественно спереть. Тогда это водная экспедиция, целая команда. А что скажешь, когда к американцам отправят? Насколько мне известно, никаких контактов у замка с ними нет. Слишком далеко мы друг от друга. Даже радиообмен не интересен. Ватяков так и говорит. Знают ли американцы о нас что-либо толковое? Да и вообще об обстановке в бассейне Волги. Им это интересно? Насколько изменилась их национальная парадигма? Был такой писатель и журналист Амброс Бирс, который сказал: «Война – это единственный способ, при помощи которого Бог может научить американцев географии. Вряд ли меня можно назвать необычайно прозорливым интеллектуалом за то, что я пытаюсь заранее поверить в дружелюбие американцев. Исторический опыт такой надежды не подкрепляет. Просто хочется верить в лучшее. Контра еще на земле затрахала. Сами штатовцы в дальней разведке не замечены. Никто из ближних и дальних соседей замка Россия с американцами не воюет. И не торгует. Их вообще никто не видел. Может, и нет никаких американцев в восточном направлении, а есть одна сплошная деза. В частной жизни можно от безделья по трубе брякнуть. В большой политике так не делается. В межгосударственных делах не стукнешься тупо в эфире. Здрасте, товарищи, нам тут на минуточку делать нехрен. И решили мы спросить, не расскажете ли, как дела, как успехи, кто прессует, что надумали? Для нормальных контактов существуют нормальные процедуры. Посольство надо отправлять. А если... Посольство. Точно. И мы в охране. Ну на! Для такой миссии я бы лучше волкодава в гонты припахал. Мы разведчиками могем. Тут сталкерам равных среди служб нет. Англичане могли бы прояснить американскую тему. Уж они бы обязательно смотались к старшим геополитическим братьям. Только островитяне существенно запоздали, лишь недавно надумав начать торговлю на Ганге. А толковых судов у них нет до сих пор. Судоходство по рекам и прибрежным акваториям Союза открыто для тех, кто подписал мирный договор. Так что мяч на британской стороне. Хотите торговать? Обращайтесь с петицией, ждите резолюцию. Никто события торопить не будет. Никому это не надо. Все помнят то большое совещание о путях развития, на котором Сотников напомнил присутствующим знаменитое высказывание русского политика Алексея Ван Дамма. Хуже войны с англосаксами может быть только дружба с ними. Так что информации об англах и американцах очень мало. Все с чужих слов. Открылась левая дверь рубки. Вот и Межган с гитарой в руке. Устал выть под струнные. Успокоил душу искусством. В небольшом помещении сразу стало тесно. «Надеюсь, петь не собираешься, Майкл?» — строго спросил шкипер. «В следующий раз, капитан. Устал что-то, пальцы болят», — отмахнулся Сомов, ничуть не смутившись. «Ули, я бутерброд у вас украду?» «Бери». Гоблин схватил два и повернулся ко мне. «Чё голову мнёшь?» «Опять прикидываю маршрут». «Кстати, гоблин подобными терзаниями особенно не парится. Вот и сейчас он на высоте». «Да пофиг. Из двух задниц всегда выбирай большую». «Это ты про женщин?» «Судьба тоже женщина». «А если она китайская?» «Большая китайская задница — это уже перебор», — заволновался он. «Ага, испугался?» — злорадно хмыкнул я. «Китайцы и в Шанхае есть». «Там они разбавлены. Хуже, когда монолит. Только не думаю я, что нас в какой-нибудь анклав забросят. Прикинул так. Сотников что-то отжать хочет. Настолько ценное и важное, что все к чертям засекретил и нас дернул». «Сообразительный какой!» — восхитился Маурер. «Мозг — мой второй любимый орган», — прочавкал гитарист.